Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов. Мы продолжаем говорить о истории нашего города, истории судеб, его жителей и Гомельского региона. И я напоминаю, что 2026 год был объявлен годом белорусской женщины. Поэтому мы продолжаем цикл целых передач об известных женщинах, ученых, актрисах и женщинах, которые изменили историю. И сегодня будем говорить про человека, которого называют королевой отечественной генетики, академика Любви Владимировны Хатылевой. Кстати, ее также еще называли живой легендой белорусской генетики. Любовь Хатылева – имя среди тех, кто занимается генетикой растений, достаточно известное, да, в том числе не только на территории нашей страны, но и на всем постсоветском пространстве. Любовь Хатылева оставила после себя сотни учеников как в Беларуси, так и за рубежом и сформировала особую научную школу. Родилась она, кстати, в нашем городе Гомеле еще в довоенный период, в марте 1928 года. Но, что интересно, при рождении ее звали не Любовь, а ее родители дали ей имя Лилия. И в 16 только лет, уже забегая наперед, отмечу, это уже разгар Великой Отечественной войны, когда ее семья будет в эвакуации, паспортистка совершила ошибку в документах, и вместо имени Лиля, как ее раньше и называли, и по документам, стали как бы ее с тех пор звать Любовь. При этом родные продолжали ее называть прежним именем, каким ее дали название родители. Но это будет далеко в эвакуации под городом Куйбышев. А тогда семья, папа, которого звали Владимир, и мама Степанида, будут жить в городе Гомеле на одной из таких знаковых улиц, можно сказать, самый центр исторический, улицы Кирова. Напомню, что в дореволюционное время данная улица города, она сейчас также присутствует, раньше называлась улица Могилевская. Но уже в советский период ее переименуют, и до сегодняшнего дня улица, которая идет параллельно улице Советской в сторону города Могилева. Но так как они жили, жители были данной улицы, ее отправили уже на учебу в школу, которая тоже располагалась в самом центре города, только на улице Карла Маркса. При этом, что интересно, сама Любовь отмечала, что она очень рано научилась читать. И вот сохранила и пронесла через всю жизнь вот это удовольствие к учебе, к тому, чтобы постигать мир вокруг себя. При этом стремилась вот получать нагрузку, даже какую-то там дополнительную информацию, общественной деятельностью, но впереди будет не один еще удар судьбы, который испытывал и, можно сказать, сформировал тот характер, которым отмечалась Любовь Владимировна Хатылева. Первый такой удар судьбы она испытает в детском возрасте, когда в 1935 году на ее глазах арестуют ее маму, при этом было непонятно за что, учитывая, что мама была членом партии еще с 19-го года, вот, искренне верила в коммунистические идеалы, но Степанида Леонтьевна Новикова, а именно так звали ее маму до замужества, окажется на 2 года в тюрьме. При этом сама Степанида Леонтьевна Новикова, ее мама, она была из такой бедной, достаточно крестьянской семьи Чечерского района. Она получила всего лишь 4 класса церковно-приходской школы и вот восприняла от всем сердцем революционной идеи. В 1924 году она окончит специальную партийную школу и начинает приступать к строительству. Поэтому ее мама была такой типичный пример людей, которым советская власть позволила как бы строить новое государство. Но ложное обвинение, и в 1935 году она попадает в тюрьму. А отца, кстати, Лилии Владимировны Хатылевой, Владимира, его как члена партии отправляют в Мозырь на восстановление там машино-тракторной станции. Напомню, в тот момент Мозырь это будет самая такая крайняя точка из областных центров, ну, правильно тогда, округов тогдашней БССР. Еще напомню, не была возвращена территория Западной Беларуси в ходе польско-советской как будто этих вот событий, связанных с 39-м годом. Вот. Но в итоге в Гомеле остается только одна 7-летняя Люба. При этом отец ей отдал ключ, вот, и говорил, что что вот аккуратно не потеряй. Конечно, он приезжал к своей дочери, но так как нужно было постоянно находиться, это были такие крайне нечастые такие поездки в Гомель. При этом жила она в комнате коммунальной квартиры. То есть в соседних комнатах жили ее соседи, но при этом, понимая ее жизненную ситуацию, они от нее, девочки, не отвернулись, а продолжали ей помогать. При этом она старалась всячески вот не пропускать уроков в школе, считала себя отличницей и говорила, что все время тратила на учебу. И за ней вот здесь начинают присматривать ее соседи, которых она вот вспоминала, семья, еврейская семья Цингаус, которых было, кстати, в Гомеле очень много, учитывая особенности формирования вот именно городской части структуры населения не только Гомеля, но и многих других белорусских городов. Я напомню для наших слушателей, ну, историки многие, может быть, уже это знают, что в довоенное время в БССР было 4 государственных языка. То есть наряду с белорусским, русским, был также еще польский и идиш, разговорный еврейский язык. И большинство жителей наших городов были не только, как мы сейчас привыкли, исключительно в национальном плане белорусы, но очень большое количество было евреев. Вот, ну, и вот она эту семью вспоминала с благодарностью. При этом в дальнейшем ее маму выпустили, отпустили за то, что помогла ее родная подруга, заступничество получила, вот звали ее Зинаида Прусова, но когда мама вернулась, она потеряла свое здоровье, и оно уже было так подорвано, что она не могла работать на таких серьезных работах, и уже дальше, когда семья воссоединилась, по дому основную часть работы будет проводить ее отец Владимир Егорович Хатылев. Однако на этом испытания семьи, и в том числе Любовь Владимировны Хатылевой, нашей сегодняшней героини, не заканчиваются. Лилия пойдет уже как раз-таки в 7 класс, вернее, она только-только окончила 6 класс, и семья решила отправиться на отдых к маминой сестре в Горки, ну, современный населенный пункт в нынешней как раз-таки Витебской области. И вот утро 22 июня, я напоминаю, 1941 года, они с родителями будут возвращаться после приобретения покупок на рынке и увидят большое количество бегущих людей, крики о том, что война, война, и многие начали бежать. Вот после этого она вспоминала, что семья принимает решение быстро вернуться домой в Гомель, тем более было непонятно, что же там происходит, где же отец. Они его разыскали, но разыскали уже в военной форме на территории парка имени Паскевича. Я напомню, уже к тому моменту территория, то, что сейчас называется Гомельский дворцово-парковый ансамбль, использовалась как дворец пионеров и место, где был расположен в башне дворца Краеведческий музей. И вот папа, конечно, как она говорила, с одной стороны, был обрадовался, с другой стороны, он боялся, что война, она придет к Гомелю очень быстро. И он им велел, чтобы они стремились подальше от крупного населенного пункта к маминым родственникам в Чечерск. И было принято решение, что вот они туда отправятся, а он уже будет призван в армию, окажется на войне. При этом надо отметить, что он таки не вернулся с войны, и, как потом стало известно, уже после погиб под Харьковом. Мама же, после того, как было решено покинуть Гомель, отправила нашу сегодняшнюю героиню Любовь Владимировну Хатылеву по реке Сож на пароходе, а сама уже на попутках добиралась до Чечерска. При этом там первое время было спокойно, там дней где-то там 10-20, но уже в июле, очень хорошо запомнила, это был день святых Петра и Павла, как раз таки, если посмотреть по календарю на 41 год, то это как раз таки будет 12 июля, они вспоминают, что в этот день Чечерск очень сильно бомбили юнкерсы, а учитывая, что Чечерск было очень большое, да и как и сегодня количество деревянных зданий, то это очень сильно привело к таким большим разрушениям. И вот в дом они не смогли свой вернуться, и пока как раз таки было небезопасно, ожидали, вот когда этот ад закончится, в саду своего дома. Ну а после принимают решение уже дальше, как раз таки, оставаться нельзя, и решают уйти дальше на восток, то есть по мере отступающих войск Красной Армии. И вот они решают пробраться на Волгу, там, где жил мамин брат. При этом, почему именно было принято решение туда? Дело в том, что под Куйбышевым был населенный пункт, небольшой населенный пункт, и самое главное, отец знал только адрес, а было оговорено, что если ситуация будет не улучшаться, а ухудшаться, то это был адрес только единственного, у которого был у отца. И они подумали, что вот если вот он будет на фронте, то переписка, писать письма он сможет только вот к тому человеку, который адрес и знает, и где они, возможно, окажутся, если такая будет необходимость. И вот они туда будут добираться несколько месяцев. При этом первоначально они прошли такой долгий путь. Вот она запомнила такие деревни, как Беляевка, Дудичи, Покоть. Это все, кстати, деревни современного Чечерского района. Ходили по хатам, просили что-нибудь покушать. При этом местные жители, они оказывали всю помощь, и таким образом они добрались до небольшой деревни Красная Гора. Ну, а дальше было принято решение двигаться с отступающим количеством беженцев на Новозыбков. Ну и вот дальше, как проходил путь эвакуации, как раз-таки Любовь Владимировна Хатылёвой, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для тех, кто только подключился, напоминаю, что мы говорим сегодня про известного генетика, ее так иногда и называют королева отечественной генетики любви Владимировны Хатылёвой. И вот в первой части программы мы говорили о том, как удары судьбы превозмогала семья и личная любовь Владимировна. Оказавшись в ходе военных действий на оккупированной территории, они решают, предпринимают попытку, как сказать, отступать дальше вглубь советской территории. При этом надо отметить, что после того, как краткий был период пребывания на территории Чечерского района, семья оказалась сперва под Новозыбковым, далее через Чернигов они отправляются в город, ну, под Куйбышевым. При этом вот этот путь в общей сумме составил около 2 месяцев. Вот если быть точным, от Новозыбкова до Воронежа. Сперва они ехали, старались обходить разные трассы, чтобы не попасть под бомбежку. При этом постоянно видели много людей-беженцев и отступающих частей Красной Армии. Едва не уничтожили, как раз-таки путем разрушения переправы, как раз-таки через одну из рек под Черниговым. Но они в тот день выжили. Дальше еще одна напасть. Как раз-таки заболевает ее мама, когда они уже будут перемещаться не только на подводах и, собственно, на собственных ногах, но и тем, что перемещается на товарных вагонах. А это заняло около месяца. И вот о чем вспоминала Любовь Владимировна. Она каждый раз, когда были небольшие такие остановки, старалась выскочить из вагона, чтобы, как раз-таки, разыскать на станции кипяток, и постоянно боялась, что вдруг поезд тронется, и никто, конечно, ее ждать не будет, и вот она останется одна. Но время это был самый, как раз-таки, вот подростковый период Любви Владимировны. Она тот момент, когда вот эти события проходили в 41-м году, ей было 13 лет. В итоге они добрались до речной пристани и дальше показали военную справку, что они беженцы из Гомеля. В общем, уже дальше отправлялись на баржах, вот, в трюме, и уже таким образом оказались на там, где было безопасно. При этом туда они устремлялись, потому что как раз таки брат мамы был достаточно известным человеком. Его звали Александр Новиков, он на тот момент был профессором сельхозинститута, и было принято решение у него остановиться, пока война не закончится. При этом поначалу многие надеялись, что война будет кратковременная, она в скором времени развернется, и удастся, как сказать, неприятелю уже громить на его территории. Но события показали, что понадобилось достаточно долгое время, чтобы сперва остановить стремительное наступление войск немецкого вермахта, а уже дальше, после его остановки под Москвой, под Сталинградом, предприняв ряд наступательных операций, отбросить неприятеля и далее уже добить, кажется, идеи национал-социализма уже в городе Берлине. В итоге в 1945 году только лишь достигли победы. победы. Ну, а тогда это было непонятно, и поэтому было принято решение остаться здесь. При этом они жили в одной из комнат. В соседней комнате жила подселенная семья, также эвакуированных. Вот. Ну, а в другой, а в третьей комнате жил непосредственно брат мамы со своей семьей, с дочерьми. То есть, вот, получается, квартиры стали такими как коммунальными, где было большое количество жителей. Но при этом надо отметить, что, найдя здесь кров, они с отчасти могли получить такой душевный покой. Хотя, если об этом душевном покое можно говорить в то очень непростое время. Особенно очень тяжелая была зима 41 на 42 год. Дело в том, что были очень серьезные холода, при этом такие морозы, что в Беларуси она их не помнила. Вот вспоминала, что в школу приходилось бежать порой в 45-градусный мороз, учиться в классе, при этом в верхней одежде. Вот. Но мама не унывала, она решает, как раз таки, чтобы как-то прокормить семью, начинает разводить подсобное хозяйство, заводит коз, заводит курей, и в итоге вот этим всем они кормят. В семье, кстати, маминого брата вот, было... одна особенность. В довоенное время у него была очень большая библиотека. Ну, неудивительно, учитывая, что он профессор. И вот там были книги, которые позволили, во-первых, подтянуть знания в среде. А самое главное, Любовь Хатулева приобщается к науке. Она решает свою жизнь связать с наукой. И вот здесь надо отметить, что были природные данные и ее такое вот упорство и трудолюбие. Вот пример такого трудолюбия, надо отметить, что уже за 9 и 10 классы она сдаст экзамены экстерном. Получается, она сдала 22 экзамена, получила диплом, что она окончила школу, и дальше она могла поступать в любой вуз. Но идет вовсю Великая Отечественная война, продолжена на завершающей стадии. А тут еще и вопрос. Мама. Мама, конечно, человек с очень таким подорванным здоровьем. И, с одной стороны, ей хотелось учиться в Москве, где была лучшая профессура, где было больше возможностей, но она не могла оставить маму. И решает остаться учиться здесь, в местном Кинельском сельхозинституте. Кстати, там она обучалась около 2 лет. Вот. Что интересно, что когда война закончилась, было и радостно, и, с одной стороны, трагично, потому что было понятно, что отец, судя по всему, не вернется. Вот. А позже была и получена как раз-таки похоронка на него. И семья уже понимает, что нужно продолжать жить дальше. Когда война подходила к концу, семья перебирается в Горки. Кстати, там будет жить ее родная тетя, то есть по линии мамы. Она постоянно их звала, что возвращайтесь в Беларусь. Вот, ну и туда они будут возвращаться через Москву. И вот девушка решила все-таки разыскать и увидеть вот вуз, где бы вот она бы хотела бы учиться. Но, может быть, поговорить про заочно. Это был тогда Московский университет и конкретно биологический факультет. И вот она вспоминает, она приходит в платочке такой деревенской девушке, ватнике, вот, но зашла в деканат биологического факультета, а там ее встретил местный профессор, вот, по фамилии Алексей Захваткин, и вот пошел разговор, в ходе которого он ей предложил, что, вы знаете, вы лучше едьте туда, куда вы собирались ехать с семьей, в Горки, там, как же таки, доучиваетесь, а уже к нам возвращаетесь для того, чтобы поступить в аспирантуру. Вот в итоге так было и принято и сделать. В итоге она уже оставшиеся 3 года своего высшего образования путем перевода заканчивает на белорусской земле в сельхозакадемии. Произошло это уже в 1948 году, при этом окончила она его с отличием. Ну а дальше происходит еще одно такое ключевое событие. Здесь был такой известный местный профессор Александр Ипатьев. И вот он привил не просто область биологии, а конкретно такую науку, как генетика. Тогда эта наука только-только формировалась, хотя тоже это было непростое. Вот 30-е, 40-е, 50-е годы. И в итоге она решает поступить именно на кафедру генетики и дарвинизма. Но там был очень высокий конкурс в аспирантуру. Представьте, было более 9 человек на место. Кстати, потом она вспоминала, когда готовилась, она перелопатила огромную груду литературы. Это были труды Тимирязева, Мичурина, конечно же, Дарвина, вот, классики эволюционной теории, вот, и прочие литературы. И вот, что интересно, экзамен, на котором она отвечала по биологии и генетике, длился очень долго. При этом она его защитила с отличием. говорила о том, что в сумме около 3 часов ее опрашивали, вот, задавали различные вопросы, внимательно слушали. Ну и в итоге таким образом она поступает уже в аспирантуру в МГУ в город Москву. При этом это было время, когда в целом отечественная такая биология Советского Союза проходила такой тяжелый период. Период не только вызванный военными разрушениями, да, большими научными потерями, но и тем, что свирепствовала такая лженаучная теория Лысенки в плане. И это, конечно, очень сильно отразилось на судьбе многих ученых, биологов, генетиков, но все-таки часть профессуры, она оставалась мощной, МГУ сохранилась. И поэтому, конечно, ходя на занятия, здесь уже так жадно впитывала в себя вот эти лекции и новые вот эти знания. Научная деятельность занималась тем, что семеноводство гибридов, вот, ну и дальше у нее стал выбор, а конкретно какое направление вот арсеневодства заниматься, какие вот гибриды стараться выводить более лучших сортов, томаты или кукурузу. При этом первоначально она подумала, что все-таки вот буду заниматься более привычными томатами. Ну, понятно, что это помидоры, вот всем известно. Кукуруза – это еще такой вот, как бы, как раз таки деятельность, которая была, может быть, не особо известная. И было понятно, что если вот будешь томатами заниматься, то вот место, где станция вот овощная присутствует, Подмосковье. Ну, а кукуруза, она в основном, как культура, выращивалась в самых южных районах Советского Союза. И вот для того, чтобы заниматься культурой томатов, ей нужно было доступ к такой зарубежной, не только отечественной литературе. И для этого нужно было получать особый допуск в библиотеку имени Ленина. И вот туда, чтобы попасть, она отправляется в Министерство сельского хозяйства. Ну и у нее встречает на пороге немолодой мужчина, он спрашивает, ну, хорошо, что вы сюда пришли, какие от нас, как бы, что вы хотели от нас получить. Вот она ему рассказала, что я учусь в аспирантуре, вот, ну и не знаю, какой культурой заниматься для научного исследования. И вот он ей настоятельно посоветовал кукурузу. А почему это так произошло и какой это определило выбор, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Радио Гомелюс,
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
В рамках объявленного года женщины мы говорим о истории известных женщин. Сегодня речь идет про Любовь Владимировну Хотылеву, известного белорусского генетика. Вот оказавшись в учебе в Москве, в МГУ, она поступает в аспирантуру, где был предложен ей на выбор либо заниматься кукурузой, либо заниматься томатами. И в итоге для того, чтобы все-таки решить заниматься томатами, она решила отправиться в библиотеку. Но чтобы оказаться в библиотеке, где был особый фонд зарубежной литературы, нужно было разрешение от Министерства сельского хозяйства. И вот оказавшись в одном из кабинетов министерства, она встретила мужчину, которого потом она узнала, будут звать Борис Соколов. И вот он после того, как расспросил у нее, говорит, занимайтесь, вы знаете, чем? Не томатами, это все хорошо, а вот новым таким направлением в выращивании культуры кукурузы. Тем более, что такая культура разводится в одном из хозяйств Днепропетровской области, тогдашней Украинской Советской Республики. Там есть определенные опытные поля, ну и, говорит, а там вы сможете найти человека, которого зовут Борис Соколов. Об этой встрече, кстати, когда она вернулась с кабинетов Министерства сельского хозяйства, она рассказала у себя на кафедре и сказали, ну, хорошо, не вопрос, занимайтесь кукурузой. И вот что было удивительно, когда она приехала туда, то она удивила, что Борис Павлович Соколов, которого нужно было найти, это тот самый человек, с которым она разговаривала в Москве. А что интересно, это будут 1950-е годы. То есть еще нету никакого такого триумфального, скажем так, шествия, пропагандистских всяких рассказов про важность кукурузы. То есть в то время эта культура особо не признавалась. И в итоге ее тайно, можно сказать, в то время экспериментировали в своем хозяйстве именно Борис Павлович. При этом не знали тогда еще советские ученые о такой вот способе выращивания устойчивых генетических видов, как такое название гетерозис. Вот это особое направление в генетике, когда берутся устойчивые виды родители, после чего выращиваются особые виды. И животных, и растений не принципиально. И вот благодаря этому методу гетерозизу, гиторезис. Вот очень такое интересное латинское название. При этом сама вот эта технология, она была очень хорошо, широко известна за рубежом. В итоге, как вспоминала сама Любовь Владимировна, она несколько лет, пока училась в аспирантуре, находилась на этих полях, сеяла, ухаживала и убирала кукурузу, в итоге стремясь вырастить особо устойчивые культуры. За это, кстати, потом Борис Соколов будет удостоен звания Героя соцтруда, он становится академиком, ну а сама же Любовь Владимировна, она блестяще защитит диссертацию по данной теме. При этом, как вспоминал, это был такой пик ее славы в общесоюзном масштабе, хотя надо отметить, что и после имя Любовь Хотелева было известно многим советским генетикам. При этом это очень удачно совпало, когда уже к власти придет Никита Сергеевич Хрущев. В Америке, побывав там с такой поездкой государственной, он увидел кукурузу как культуру, и тогда как раз-таки те вот тайные, скажем так, выращивания Борисом Павловичем Соколовым оказались востребованы и в Советском Союзе. Вот здесь, получается, начинается такая эпопея с выращиванием самой культуры. Культура, кстати, очень хорошая. Другой вопрос, что ее начали высаживать не всегда в климатических условиях Союза, где бы это, может быть, было бы более приносило высокий результат. А так, в целом, культура, которая дает очень большое количество корма для животных, вот, и много где может быть применено. Ну, а в тот момент она только-только вот происходило становление, ну, конечно, были перегибы в плане ее массового высаживания даже в северных районах тогдашнего Советского Союза. Что интересно, что будучи учащейся именно аспирантуры МГУ, она же здесь познакомится со своим мужем. Вот. При этом муж тоже такой непростой человек. Это студент-фронтовик, которого звали Оскар Оскарович Кедров-Зихман. То есть у него отец был известным московским академиком. Вот. И сам он, кстати, тоже занимался в области агрохимии. Вот. И интересно, что как-таки семья его происходила с территории Украины, город Умань, Киевская тогдашняя губерния. Вот. Но здесь они познакомились с Любовью, и он стал ее мужем, от которых у нее было несколько детей и внуки, включая как раз таки правнуков. И вот интересно, что потом, когда они окажутся опять на территории БССР, они будут активно заниматься именно как раз таки перетворением в жизнь вот этих вот различных генетических выращиваний различных культур. Но он в основном занимался именно озимой ржой, вот, с тем, чтобы ее можно было более устойчивой, как раз-таки, выращивать к различным и паразитам, и к нашим условиям. И вот долго по времени он проработал в одном из, конкретно в Минске, в Центральном ботаническом саду Академии наук, потом в Институте биологии, ну, а потом уже в Институте генетики и цитологии Академии наук Беларуси. Ушел из жизни уже в 91-м году. Так вот, окончание происходит аспирантуры, и, казалось бы, ну вот, как же таки, имея возможность тем, что выход через ее супруга на очень такую известную авторитетную семью академиков, она проявляет характер. Она не хочет, чтобы все воспринималось, что вот какие-то должности или места она занимает только за счет вот какой-то протекции родственников, и решает, как настоящий романтик, уехать, абсолютно не остаться в столичном городе, а уезжает на Кавказ, в Кабардино-Балкарскую республику, где окунается с головой в генетику. Ну а как дальше продолжалось путь в науке, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Став кандидатом наук, Любовь Владимировна Хотелева, именно сегодняшняя героиня, известная белорусский генетик, она не раз проявит свой боевой характер, который она закалила еще в период Великой Отечественной войны. При этом сперва она перебралась в город Нальчик, вот это тогда Кабардино-Балкарская республика, а в Москве муж, квартира, возможность устроиться на хорошую работу, но она продолжала здесь вот работать в Кабардинской селекционной станции. А дальше судьба, которая подарила ей возможность все-таки вернуться, но вернуться не в Москву, туда уже она не хотела возвращаться, не очень нравился ей этот город, хотя и столичный мегаполис, она вот возвращается на родную белорусскую землю. А произошло это следующим образом. В тот момент в Минске, вернее, в Москве, будет организовано всесоюзное совещание по методу гетерозиса. Вот. И что интересно, что на нем будет собран весь цвет советской науки в данной области генетики. Ну и дальше будут там подниматься различные дискуссии, включая дискуссии о кукурузе. И вот в одном из таких вот дискуссий генетик, академик Николай Васильевич Турбин воскликнул, что вот все, я вас беру, зачисляю к себе и попробуйте только отказаться. В итоге этот как раз таки место, куда он позвал Любовь Владимировну, был Институт биологии в Минске. При этом само же это учреждение, а он назывался Институт генетики и цитологии Академии наук БССР, был создан именно Николаем Васильевичем Турбиным. Вот потом, когда его как раз таки позвали работать в Москву, данное высшее учебное заведение, этот ВУЗ, это как раз таки институт, возглавит как раз таки, как вы думаете, кто? Ну, Любовь Владимировна Хотылева. При этом первоначально она здесь пройдет такой длинный путь, начиная от научного сотрудника до заместителя, а потом и директора. Самое интересное, что возглавила она, когда ей было всего лишь 43 года. И вот, будучи руководителем этой организации, она будет почти что четверть века, начиная с 1971 по 1995 год. Когда, кстати, интересно, ей предложили занять руководящую должность, она поначалу отказалась, потому как не чувствовала, что вот готова и, может быть, потянет такую должность. Вот, но тогдашний президент Академии наук, академик Николай Борисович, он как раз-таки настаивал на именно ее кандидатуре. В итоге она согласилась, но дальше была препятствована, не была членом КПСС. И вот это могло стать как бы таким препятствием, но данный факт не смутил тогдашнего первого секретаря ЦК КПБ, а это был Петр Миронович Машеров, вот, и он ее утвердил. При этом, когда он ее спросил, ну, а как вот вы планируете выстраивать работу, ему окончательное вот решение утвердить ее, стал ее ответ. Она ответила, что вот я обещаю, что не буду тормозить ту работу, которую нацелил коллектив мой предшественник. То есть тот человек, благодаря которому она оказалась в Беларуси. Эти слова, как она вспоминала, судя по всему, понравились Петру Мироновичу. И вот в итоге институт, который возглавляет как раз-таки Любовь Владимировна Хотылева, становится уже позже, особенно 80-х годов, таким головным в Союзе именно по проблеме гетерозиса и успешно будет заниматься координация исследований по данному пространству, начиная от Бреста до Сахалина, то есть вся территория тогдашнего Советского Союза. Вообще, Любовь Владимировна Хотылева – это автор, который подготовил большое количество аспирантов, большое количество кандидатов и докторов наук. У нее свыше 400 научных трудов, 18 монографий, и даже есть патенты именно на научные, технологии. При этом надо отметить, что благодаря стараниям Любовь Владимировны Хотылевой в Минске будет организован свой совет по защите докторских и кандидатских диссертаций такой специальности, как генетика. А уже с 90-х годов такого направления, как молекулярная генетика. Ну и опять мы вернемся к наш город Гомель. Кстати, именно здесь, на базе биологического факультета Гомельского госуниверситета Франциска Скорины будет состоять первая в нашем городе защита кандидатской диссертации. И что интересно, что вот аспирантом тогдашнего биофака был Андрей Круг. Кстати, сегодня он занимает должность первого проректора Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина. Ну и еще пару слов о Лидии Владимировне, о Любови Владимировны Хотылевой. Дело в том, что благодаря ее стараниям в Гомеле удалось сохранить как раз таки именно генетические исследования, потому что долгое время, когда эта технология стала развиваться в 80-е, она получила такую проблему, препятствия были люди, которые высказывали сомнения в целесообразности генетических исследований. Но она отстояла, был первый звонок первому секретарю обкома Алексею Камаю. В итоге вот исследования не были прерваны. Вот, в итоге бы, если бы не ее то заступничество, возможно, мы бы сейчас бы не говорили с такой вот легкостью, там, ДНК, дактилоскопия, генной инженерии, ПЦР-анализы. Все вот эти исследования, они продолжались развиваться в Гомеле благодаря ее стараниям. То есть она отдавала тем самым дань, как раз-таки, своему родному городу Гомелю. Ну и в завершении я хотел отметить, что не стало любви Владимировны Хотылевой в 2024 году. Умерла она на 96-м году жизни, но за этот период она подготовила большое количество ученых, которые сохраняют по-прежнему ту школу. Сейчас традиционно проходят хотылевские чтения, посвященные памяти вот этой известной белорусской ученой, женщине, маме и уроженке нашего славного города Гомеля. Ну, а я думаю, мы в дальнейшем продолжим говорить про других ученых и не только уроженцев нашего города Гомеля. Поэтому всем спасибо за ваше внимание и до новых встреч, до следующего понедельника. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.